Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В двух культурах. В Москве в издательстве «Дома русского зарубежья» вышла книга Валентина Алексеевна Сенкевич «Материалы к библиографии». Издание прицельно-научное, отпечатанное тиражом 100 экземпляров. Поэт, редактор, критик, мемуарист, библиограф, преподаватель. Валентина Сенкевич – человек очень известный в международном мире русской литературы. А для поколения DP – то есть для эмигрантов, оказавшихся на Западе в результате Второй мировой войны, для них Валентина Алексеевна – настоящая спасительница. Никто, пожалуй, не сделал больше, чем она, для спасения памяти об этой второй волне эмиграции. Сенкевич и сама из этой волны. После нескольких лет в лагерях перемещенных лиц она переселилась в Соединенные Штаты и поначалу работала библиотекарем, пока не осознала, что ее предназначение другое – литературное. По всему зарубежью, а позднее и по всей поэтической России, расходились выпуски ее филадельфийских альманахов «Перекрестки», «Встречи», «Антология берега», и в каждом из этих названий жила идея добрососедства, творческого пересечения, единства, пусть и параллельного, как у двух берегов. Сама поздняя, но ничуть не опоздавшая, медленно разгонявшая свою издательскую энергию, Валентина Сенкевич долго собиралась, но очень плодотворно трудилась. Олег Коростылев, автор предисловия к библиографии Валентины Алексеевны, пишет: «Критические статьи, рецензии и заметки Сенкевич – одна из важнейших сторон ее деятельности и неотъемлемая часть литературной жизни. Многое забылось, но, глядя на перечень ее публикаций, видишь, насколько жизнь была разносторонняя, чем мы теперь ее себе представляем. Просвещенчество сочеталось с рекламой, критические отзывы соседствовали с желанием обратить внимание на интересных авторов. Тут же обзоры, попытки вернуть в круг интереса явления прошлых лет. И стихи, и статьи, и воспоминания, продолжает Олег Коростылев, постепенно складывались в книги, которые Сенкевич время от времени выпускала, начиная с 1973 года. Сперва в США, когда появилась такая возможность, и в России. Поэт, редактор, критик, мемуарист – все эти ипостаси слились воедино, составив цельную личность». История литературы послевоенной эмиграции не написана, и даже неизвестно, будет ли когда-нибудь написана во всей ее полноте. Но для каждого, кто захочет узнать о ней поподробнее, библиография публикаций Сенкевича окажется одним из важнейших инструментов. Абсолютно соглашусь с этой оценкой Олега Коростылева. В материалах к библиографии Валентины Сенкевич 501 единица описания, поместившаяся в томе объемом 320 страниц. Рассказывать о библиографии по радио – дело пустое. Надо говорить о человеке, тем более таком замечательном. 19 лет назад я позвонил Валентине Алексеевне по телефону в Филадельфию и поздравил с 70-летием. С тех пор мы переписываемся и перезваниваемся. В сегодняшнюю программу я включил запись 96-го года. Валентина Сенкевич – поэт и издатель. Вот уже 20 лет она издает поэтический альманах. Поначалу он назывался «Перекрестки», теперь «Встречи». К юбилею Валентины Алексеевны выпущен сдвоенный номер с цифрой 20 на обложке. Валентина Сенкевич сделала легендарно много для выявления и объединения поэтических сил русского зарубежья. Ее любовно изданные альманахи, неизменно украшенные графикой художников-эмигрантов, есть лучший памятник той преданности русской культуре, которой так славна, всегда молодая душой, Валентина Алексеевна. Как травы молодо живут, как зелено врастают в грунт живой земли, живой природы. Звериной нет такой породы, не верящей в благую весть весны. И храмы благовещенья полны, вестей о воскресенье, об этом птиц полет, потоки вешних вод, об этом трав цветенье. В апреле, в воскресенье, к заутрене звонят колокола. Однако поэтическая память Валентины Сенкевич знает и другое. Страх. Перепутаны все границы, страницы с героями, преданалоями, страницы молятся на образа. Страх, вползающий в детство, в наследство голод, война и бегство, соседство предателя и святого. Вот именно с этой частью жизни Валентины Сенкевич мы сегодня и познакомимся. Специально для «Поверх барьеров» Валентина Алексеевна написала свои воспоминания. Их прочитает диктор.
Моих родителей называли «из бывших». Отец – сын священника, мать – дочь генерала. Он был связан с киевским кадетским корпусом. Я не знаю, как и когда умерли оба деда, но знала и тогда, что худшего социального происхождения по тем временам трудно себе представить. Родители жили под страхом ареста, так как кроме происхождения много родственников попало в эмиграцию. До революции семья матери была богата, в революцию все потеряла, а мать потеряла и связь со своей семьей. Даже ее сын от первого брака, уехавший куда-то учиться, пропал без вести. После революции родители скрылись в глухой украинской деревне Евминка. Отец и мать преподавали там в деревенской школе. Затем они переехали в городок Остер, где прошло мое детство. В Остре отец преподавал математику в 2 десятилетках. Он, юрист по образованию, считал, что в те времена профессия юриста преступна. Отец и мать не скрывали от нас, моей старшей сестры Ирины и меня, свое резко отрицательное отношение к советскому режиму, и мы ни разу не проболтались о том, что родители религиозны, об их происхождении и о разговорах в семье. Помню, отец всегда снимал фуражку и мысленно крестился. Я точно знала, что он делал именно это, проходя мимо какой-нибудь закрытой церкви. Сестра серьезно, насколько это было возможным в Остре, училась играть на рояле. У нас появился кабинетный рояль, наверное, где-то каким-то чудом сохранившийся у кого-то из киевских друзей матери. Он невероятно загромождал нашу тесную комнату. Я его сразу не взлюбила. И так негде было повернуться, а уроки музыки воспринимала как пытку и, в отличие от сестры, всячески от них отлынивала. В семье хранился и старый альбом с фотографиями, рассказывающими о другой, совсем другой красивой жизни, которую мы с сестрой не знали. Отец умер перед войной. Слава Богу, своей смертью. У него было больное сердце. После смерти отца сестра, еще не окончившая 10-летку, стала подрабатывать уроками музыки. Мать, работавшая на метеорологической станции, получала мизерное жалование, и мы нуждались. С ранних лет я больше всего любила чтение, читала с 5-летнего возраста, подражая сестре, старшей на 3 года. Стихи начала писать в 10. За нашим чтением зорко и разумно следили родители, давая хорошие книги, сначала детские, потом классику и не только отечественную. Твердо уверена, что любовь к чтению оградила меня от многих неверных поступков. Я рано осталась одна. Немцы меня взяли в августе 42 года, а 16 мне исполнилось в сентябре уже в Германии. Можно перефразировать Ходосевича и сказать, что я пошла путем книги. Первая зима под немецкой оккупацией вспоминается как кошмар. Мы голодали, и не было ни спичек, ни соли. Без соли жить можно, а без спичек нельзя. Лютые морозы, нужно растапливать печку, дрова сырые, керосина тоже нет, даже для примуса. К лету стало легче, появились овощи с собственного огорода, которые всегда обрабатывали сами, и почти у каждого в саду росли фруктовые деревья. У нас яблоня, груша и шелковица. В Америке эти ягоды едят только птицы, а мы, помню, уплетали их в неимоверном количестве во все времена, а в то время с особым аппетитом. Летом 42-го года пришла повестка на имя сестры, и ее обязывали отправляться на работу в Германию. В Остре немцы сначала объявили добровольную запись на работу в Германии, не давшую хороших для немцев результатов. Потом стали посылать по почте именные приказы и одновременно хватали более или менее трудоспособных людей прямо с базаров и улиц. Мать достала у знакомого врача свидетельство об Ирининой нетрудоспособности. Думаю, что врач особенно не рисковал. Ирина кашляла. Врач написал, что у нее больные легкие. Выглядела она после той жуткой зимы и впрямь туберкулезной. В августе пришла повестка на мое имя. Я должна была ехать в Германию. Всерьез этого никто не воспринял. Какая с меня польза? Этакий тощий, бледный ребенок. Уверяли, что в Чернигове будет медицинский осмотр, который я ни в коем случае не пройду, и меня сразу же отправят обратно в Остер. Поэтому со мной по-настоящему никто не простился. Однако все вышло иначе. 2 дня мы, человек 18, почти все здоровые крестьянские девчины из соседних деревень и провожатые из новых полицейских, не помню, был ли он вооружен, шли пешком к Черниговской железной дороге. В мое время в Остре не было даже автобуса. Если не ошибаюсь, шли 2 дня, ночевали по дороге у крестьян. В Чернигове нас обсыпали дезинфекционным порошком, погрузили в товарные вагоны, и первая остановка была где-то в Польше. Затем нас выгрузили в Готенхафене, бывшей Гдыне. Здесь баня и снова дезинфекционное опрыскивание. Затем Данциг, где на каком-то рабочем пункте нас разбирали дородного вида немцы, местные крестьяне, бауэры.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания поэта и издателя Валентины Алексеевны Сенкевич, живущей сейчас в Соединенных Штатах. Читает диктор.
В Германии я сначала работала на поле, то есть у Бауэра. Затем довольно быстро там от меня отделались, и я попала на уборки квартир у местных бюргеров. Брали на самую тяжелую работу – выбивание ковров, мытье окон и так далее. Носила знак ОСТ до самого окончания войны. Случайно попала в британскую зону Германии, и это обстоятельство позволило остаться на Западе. Но предварительно мы пережили страшный период насильственной репатриации. Думаю, что определенные антисоветские настроения родителей повлияли на мое твердое решение не возвращаться домой. Правда, я не предполагала, что мать осталась совершенно одна. О смерти сестры узнала лишь в 54-м году, после смерти Сталина, когда написала домой. Но к тому времени умерла и моя мать. После войны я жила в 3 дипийских лагерях британской зоны. На окраине Фленсбурга, он находится у датской границы, в Фишбеке под Гамбургом и в Цоокампе в самом Гамбурге. Во Фленсбурге собралось пестрое население. Украинцы, русские, поляки, балтийцы. Русские и восточные украинцы маскировались под любую другую национальность, лишь бы не попасть в лапы СМЕРШа. Комендантом лагеря был толстенный спасатель душ пройдоха из армии спасения, безбожно воровавший наши сухие пайки, заменявшие деньги. Дипийцам выдавалось какое-то количество американских сигарет и кофе в зернах. На этот дефицитный товар можно было выменять у немцев что угодно, вплоть до одежды. Потом наш комендант от Salvation Army, как называли его дипийцы, попался на своих делишках, его сняли, а нас стали размещать по другим лагерям. Русский дипийский лагерь Фишбек, скорее всего, походил на коммунальную квартиру, до отказа перенаселенную. Обычно в барачные комнаты вселяли несколько семейств, отгороженных друг от друга армейскими одеялами. Скандалы, склоки и даже драки возникали по всяким мелочам и бизонах. Развелось много старост бараков и каких-то коридорных, не дававших покоя и то и дело покрикивавших: «Господа, не будем колхозниками, подметем и вымоем помещение». Летели жалобы и доносы в Кремль, то есть приличнее оборудованный барак, где жила лагерная администрация. Мужа и меня, в Фленсбурге я вышла замуж, отправили в Фишбек глубокой зимой. Приехали, а помещения нет. Попробовали вселить в большую семью сапожников, встретившего нас в штыки. Хорошо запомнилась его профессия, так как он орал: «Вы художник!» Мой муж был анатомом и акварелистом. «А я сапожник, и нам не пара». Жена его клятвенно обещала каждое утро вытряхивать пепел из печки прямо мне на голову. Пришлось просидеть 2 дня в кремлевской канцелярии, покуда отгородили кусок коридора, ставший нашим пристанищем почти на год. Но в неуемно шумном Фишбеке была церковь с почти ежедневными богослужениями. На ротаторе печаталась лагерная газетка, кажется, «Фишбекские новости», в которой серийно публиковались шаляпинские воспоминания «Маска и душа». Эту вещь я впервые прочла в Фишбеке. В этой же газетке появилась моя первая в печати подборка стихов, слава богу, не сохранившаяся. Бывали лекции и концерты, но все это на домашнем уровне. В конце 40-х гипицы были заняты не столь мыслями о том, что делается в России, сколь желанием поскорее убраться подальше от ее границ. Смертельно боялись политических перемен, могущих повлиять на решение союзников прекратить насильственную репатриацию и взяться за размещение перемещенных. Слишком страшным казалась возможность быть отправленными домой. О моей жизни к концу 40-х годов сказать нечего, так как у меня родилась дочь Анна, и я всецело занялась ею. А в лагерных условиях, хотя дипийские лагеря нельзя даже отдаленно сравнивать с теми другими, без воды в бараках ее нужно было приносить из соседнего, с постоянно гаснувшим электричеством в результате одновременно включенных 3 электрических плиток, на которых мы варили, а мне нужна была еще и горячая вода. Все это свело почти на нет другие занятия. Нужно было думать о здоровье ребенка. Мы, как и все, записывались на выезд туда, куда можно было записаться. Австралия, Канада, США, страны Южной Америки, Африка. По понятным причинам избегали Европы. Канада капризничала, принимала молодых, здоровых, даже рост и вес имел значение. Старалась не брать людей с высшим образованием. Некоторые страны следовали ее примеру, и тогда среди дипистов стали появляться фантастические двойные профессии – филолог-фермер, математик-углекоп. Затем отделывались от первой и перед озадаченными чиновниками очередной комиссии или перед самим консулом возникал какой-нибудь хлипкий очкарик с завидным стажем работы в шахте или в поле где-нибудь в Польше или Румынии. Немало таких поляков или румын проваливалось на комиссиях, но многие и проходили пытки вопросов-ответов и уезжали в заморские страны.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. 29 сентября поэту и издателю Валентине Сенкевич исполняется 70 лет. Специально для нашей программы Валентина Алексеевна написала свои воспоминания. Читает диктор.
В Америку мы попали совершенно случайно. Лично мне меньше всего хотелось в Америку. Американские журналы и рекламы в них отнюдь не возбуждали желание постоянно жить в Америке. Сейчас, почти через 50 лет, взгляды на многое у меня остались прежними. Но я постепенно полюбила Америку и бесконечно ей благодарна. Она дала мне возможность остаться русской, то есть предоставила возможность жить в 2 культурах – русской и американской. Выбраться из дипийских лагерей оказалось довольно трудно. По проблеме выезда из Германии за русских дипийцев энергично хлопотал только Толстовский фонд. Но далеко не всех он мог взвалить на свои плечи, и поэтому шел весьма строгий отбор, который вряд ли бы одобрил сам Лев Николаевич. Нужно было заручиться хорошей рекомендацией, взятой из канцелярии местной церкви. Мой муж, Михаил Ильич Кочуровский, не был церковным человеком, на богослужение не ходил даже по большим праздникам, и брак у нас не был церковным. Поэтому мы даже не обращались за рекомендацией к священнику. Однако однажды нам удалось добраться до австралийского консула, последняя ступень предвыездной дипийской процедуры. Со всеми своими пожитками, распрощавшись с лагерными друзьями, мы отправились в Бременскую гавань в полной уверенности, что навсегда уезжаем в Австралию. Но в Бремени консул нас по неизвестной причине отбросил. Пришлось возвращаться в родимый зоологический лагерь Цоокамп. Так закончилась наша австралийская эпопея. После нее мы принялись штудировать испанский в надежде на переселение в какие-нибудь латиноамериканские земли. Но в начале 50-го в лагерь приехали представители диковинной организации World Church Service, дай бог ей здоровье. эта протестантская церковная миссия не придиралась ни к возрасту, ни к образованию, ни к религии. Больше всего ее интересовало, пьем мы или курим. И, получив негативный ответ, она взяла нас на свое попечение. В мае 50-го мы в знакомом не только по братьям Гримм бремени взошли на военное транспортное суденышко «Генерал Балу». А через три бурных недели тошнотворного вояжа на перегруженном депицами генерале все же добрались до Нью-Йоркской гавани. На автомобиле мы все отправились в Балтимор, где находился особняк, принадлежащий братской церкви, Brethren Church, одной из ветвей мировой церкви, как потом выяснилось, довольно строгой христианской общине. Она обязывалась обеспечить нас первой работой в Америке. Круиз на генерале был бесплатный для всех депийцев, а за содержание на суше братская церковь брала по-божески. За день всего $2 с человека, да еще в долг, так как долларов мы покуда в глаза не видели. В Америке я до 60-го года занималась физическим трудом. Затем, в сентябре того же года, устроилась библиографом в библиотеку Пенсильванского университета. В этом мне помог советский спутник. Когда он взлетел, здесь все бросились изучать русский язык, интерес к которому раньше был на уровне какого-нибудь африканского диалекта. Но после запуска знание русского превратилось в специальность. Я прослужила 27 лет в библиотеке. Некоторое время писала рецензии для американской газеты «The Philadelphia Inquirer» на русские книги в английском переводе или на книги с русской темой. Потом оставила это занятие, так как служила, писала стихи, очерки и рецензии и издавала «Встречи».
Наш диктор Александр Финкельштейн читала воспоминания Валентины Сенкевич, написанные по моей просьбе для программы «Поверх барьеров». Запись 26 сентября 1996 года. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. «В двух культурах». В Москве в издательстве «Дома русского зарубежья» вышла книга Валентина Алексеевна Сенкевич «Материалы к библиографии». В середине января 2015 года книга была в руках Валентины Алексеевны. Прижизненная библиография всегда есть результат научного и общественного признания заслуг. Валентина Сенкевич – самый заботливый хранитель и опекун памяти второй волны эмиграции, ее историограф и толкователь. После передачи 96-го года прошло несколько лет, и весной 2000-го я оказался дома у Валентины Алексеевны в Филадельфии и предложил продолжить мемуарный рассказ, подхватив его с первого американского дня 50-го года, с Нью-Йоркской гавани, рассказывает Валентина Сенкевич.
Мы приехали на таком военном суденышке «Генерал Балу». Он перевозил почти всех депийцев. Мы плыли, я думаю, около 2 недель на этом перегруженном, конечно, этом самом военном транспортном суденышке. Вместе, кстати, с Иваном Елагиным, Ольгой Энстей и их дочуркой маленькой. Но мне там, конечно, было не до знакомств, потому что я всячески старалась смотреть за своей 4-летней дочкой, чтобы она не провалилась в какой-нибудь открытый люк и так далее, потому что наш Ноев ковчег не был рассчитан на детей такого возраста. Качала нас и так далее. Это был май месяц. Я никогда не забуду, когда я впервые увидела контуры этих огромных небоскребов. Они на меня произвели странное впечатление, потому что они напомнили мне руины немецких вот разбитых городов. Издали это были, понимаете, они такие вот неровные, и издали это были совершенно такие вот руины этих самых городов. И первый день, конечно, я могу сказать, это был то, что, так сказать, здесь говорят embarrassment. Просто смущению моему не было, конечно, конца, потому что когда мы, значит, так сказать, вышли уже из этого, нас выгрузили, там проверили документы и так далее, и так далее. И вот наши выгрузили пожитки. А мы складывали и старую клеенку, я еще метлу захватила. Знаете, это то есть, ну, в общем, Ну, к американскому быту, в общем, мы не были подготовлены. Потом нас погрузили на это самое, вот от этой самой, вот этой секты, вот этот church, вот этот Brethren Church, значит, погрузили на автомобиль, и мы поехали там по вот этой вот одноэтажной Америке, вот эти все, я посмотрела, эти роскошные же были хайвеи американские и так далее, все это было, конечно, очень... импозантно. Балтимор, вот там, значит, вот в этот самый, вот это, в этом Мэриленде, там был центр вот этой Brethren Church, в этом вот самом городе. Да, и мы там прожили месяца три. И потом, наконец, нам нашли вот эту вот работу санитаркой и санитаром моим мужем. Мы работали так. Я работала с 7 до 3. Мой муж приводил мне дочку в больницу. И я с ней приезжала домой, а он оставался с 3 до 11, значит, он работал. Так что мы виделись фактически по-настоящему только в воскресенье.
Вы сказали, что да. Проработали год там.
Да? Год проработали, собрали деньги и отправились в Пенсильванию. Здесь у нас была крестная мать этой вот дочки моей. Она писала нам письма, и мы решили, ну почему бы не в Пенсильванию приехать, вот в эту самую Пенсильванию. Здесь мы сначала жили... в таком маленьком городке, такой индустриальный небольшой городок, Честер, Пенсильвания. Это сколько миль от Филадельфии? 18 миль от Филадельфии, вот так. И там мы прожили несколько лет. Так, и я, понимаете, так, дело же вот в чем, что меня взяли в Германию, когда мне еще не исполнилось 16 лет. Мне было 15 с чем-то, с небольшим. А 16 лет мне исполнилось в сентябре. Там я, конечно, доучиться я не смогла. И у нас вообще, знаете, вначале немцы пришли, потом открыли классическую гимназию в этом Остре, этом маленьком городишке, а потом, значит, это было реальное училище, а потом благополучно вообще все закрыли. Так что вот на этом все мое образование на 6 классах глухой провинции украинской, вот на этом мое образование формальное закончилось.
Поэтому
я в Филадельфии, понимаете, что я, в общем, очутилась в таком положении, что я не знала, что мне делать, вы знаете, потому что так образования не было, языка не было, и это самое, и я и не ожидала, что что-то вообще может быть, потому что, понимаете, как-то ведь мы опять-таки ехали из лагерей. Таких-то или этаких, транзитных, нетранзитных, но тем не менее, в общем, я и не ожидала, что я смогла бы где-нибудь, в общем-то, здесь устроиться. Но Америка, конечно, как бы сказать, вот в этом отношении она замечательная, что если, так сказать, у вас есть голова на плечах, если они видят вот то, что они называют, есть такое у них выражение attitude, то есть ваше отношение к работе, если даже они видят, что там что-то у вас, может быть, не получается, но вы стараетесь, в общем, стараетесь что-то сделать как можно лучше, это учитывается. Вот это вот в конечном итоге это учитывается. И я, значит, промыкавшись тут 10 почти лет, знаете, вы спросите меня, в общем, что я не делала. Вот я делала все, я убирала квартиры, я работала в пекарне, я стояла по 12 часа в магазинах, знаете, продуктовых, кассиршей работала. И так далее, и так далее, и так далее. И, наконец, знаете, полетел советский спутник в космос. И вот тут получилась такая странная вещь, что русский язык превратился в профессию. Тогда еще не было третьей эмиграции. И, в общем-то, как бы сказать, все, кому было не лень, они устроились даже, знаете, преподавателями в университете, так сказать, это были, сначала это были, значит, носители языка, вот, а потом даже, да, ну, говорили, это стол, это стул, это потолок, это там и так далее, и так далее. Вот, язык английский, в отличие от немецкого, то есть немецкий я даже и не учила, я, собственно говоря, немецкий не знаю, бедный это Вольфганг Казак, мне говорил, что вы столько лет прожили в Германии, но вы, значит, не знаете немецкого. Я говорю, а Вольфганг Германович, вы забыли, где я жила в Германии. Там нас, в общем, немецкому нас там не учили. Во всяком случае, я это самое, я Я немецкий так и не выучила. Может быть, что-то такое тогда на бытовом уровне я и, так сказать, там соображала, кое-что читала, но, в общем, немецкий это, я не выучила. А английский у меня очень быстро пошел как-то. В общем, на английском языке я как-то смогла объясняться довольно быстро и довольно, в общем-то, грамматически как бы вот правильно. Потому что я одно время даже здесь это... Я заскакиваю вперед, но я даже здесь вот в Philadelphia Inquirer, одна из таких вот больших газет здесь, я писала рецензии на русские книги. Книги на русскую тему, конечно, по-английски. И печатали в этой... Но потом я работала в библиотеке, писала очень интенсивно для нового русского слова и сидела еще над этими самыми... Вот на эту книгу напишите столько-то слов, а на эту вот столько-то, к такому-то сроку и так далее. Платили, конечно, за это очень мало, и я бросила это. Но сколько-то, какое-то количество книг я, в общем-то, так сказать, это рецензировала для этой вот американской газеты. Когда полетел этот самый спутник, конечно, он полетел, кажется, в 58-м, да, году.
57-м.
57-м, да. А в 60-м я уже устроилась, вот, так сказать, зная русский и немножечко немецкий, я устроилась в библиотеку в Пенсильванского университета в такой отдел, значит, это отдел, который назывался Union Library Catalog, это был сборный каталог, который регистрировал книги пенсильванских библиотек.
Когда вам в первый раз пришло в голову написать что-то по-русски и напечатать здесь?
Да вот в новом русском слове. Стихи-то я писала давно очень. Так что стихи я писала давно, и в 73-м году эта маленькая моя книжечка вышла.
Это я знаю, но это 73-й.
Это вот 73-й. Так это было мое первое выступление в печати.
А, да. Новое русское слово началось после?
После этой книжечки. Но я сразу как-то так, знаете, вот стала писать рецензии, потом немножко статейки, потом все вот так вот и как-то пошло. Вот так. А читать я читала много, и фактически это и были мои университеты. Так что я, когда приехала сюда, я сразу же, знаете, вот так вот, ну, еще немножечко в Германии, конечно, старалась, что вот могла находить, то, в общем, знакомилась с эмигрантской литературой. И вот, допустим, там у нас в лагере в Цоокампе, в этом же самом, жил Иваско Юрий Павлович. Я от него впервые услышала имя Марины Цветаевой. Я помню, он там выступал, о ней говорил голосом тихим. Половину я не слышала, но меня поразило, вот он читал стихи, меня поразили эти стихи. Это я тогда первый раз услышала ее имя. А здесь вот я сразу же постаралась ее найти. И так далее. И потом уже пришли там и Адамович, и это, и новое русское слово, там эти все имена, и так далее, и так далее, и так далее. И я сразу же, в общем-то, так сказать, знакомилась с этой вот.
Была для вас разница между литературой эмигрантской и литературой советской?
О, огромная, конечно.
А в чем заключалась у вас?
Ну, видите ли, трудно сейчас мне так сообразить, именно сказать, в чем не было вот этой советской пропаганды, когда, в общем-то, почти в каждом же произведении там что-то такое добыло. Казалось, что человек писал и оглядывался все-таки как-то на цензуру. А здесь была, конечно, своя цензура, была в смысле того, чтобы понравиться просто читателю. Но, конечно же, разница была. Но, во всяком случае, вы знаете, что даже если мы забудем об этом, то все-таки география тоже имеет значение. Возьмите, если, допустим, американская литература юг и север, это не одна и та же литература, хотя пишут на одном и том же языке, но все-таки там какие-то краски совершенно другие. Ну и, конечно же, эмигрантская вечная тема ностальгии, хотя она сейчас очень непопулярна, но все-таки она же очень характерна для эмигрантской литературы, и этим, вот, как бы сказать, она тоже отличалась, допустим, советской, которая была в общей массе патриотической, я бы так сказала бы, а эмигрантская литература в общей своей этой самой массе была ностальгической.
Ваши любимые имена из представителей эмиграции? Литературные?
Литературные, конечно, Адамович. Это у меня на первом месте. Я почему-то его принимаю как критика полностью, не соглашаясь с ним, но его манера, его вот это какая-то, знаете, изящность его вот этого письма, он мне каким-то образом, я знаю, что это, конечно, нельзя сказать, что нужно стараться писать именно как Адамович, потому что это не всем удается, но вот он для меня конечно, так сказать, был большим-большим таким вот событием в моей жизни, Адамович. Ну, конечно же, Бунин. Ну тут это самое. Я и Газданова люблю, и по-своему Берберову. В меньшей степени, конечно, Адоевцеву, в меньшей степени, потому что я считаю, она немножко, даже и в мемуарах она немножко легкомысленна. Та более такая, может быть, пускай даже злая, но все-таки она так вот острее. Тут столько этих имен. Меньше, как ни странно, я меньше люблю Зайцева, Шмелева тоже. Хотя его биографии, его Жуковский, его это замечательная совершенно, совершенно замечательная вещь.
Надежда Александровна, а люди сейчас, приезжающие в Америку, ну, скажем, в последние 20-30 лет, чем, какой краской своей человеческой отличаются от тех, которые приезжали вместе с вами?
Я бы сказала, у них почти отсутствует ностальгия, то, что было и в первой, и во второй эмиграции. Может быть, даже и как литературный прием у некоторых. У них больше ироничности, больше сухости, может быть. Но они очень интересны по-своему, и, конечно, те, которые, вот, допустим, достойны этого, очень большие такие, вот, знаете, имена, и я с удовольствием читаю, конечно, и читаю, и общаюсь с людьми из третьей эмиграции. Да у меня вообще встреч не было, не будь этих авторов. Так что вот так. Но они, конечно, другие.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Я хочу привести цитату из книги Валентины Сенкевич «Мои встречи. Русская литература Америки» из главы о поэзии Льва Лосева. Льва Лосева можно считать наследным принцем. Он сын известного поэта и детского писателя Владимира Лившица. Лев Владимирович родился в 1937 году в Ленинграде, окончил Ленинградский университет, отдел журналистики филологического факультета, затем работал редактором в детском журнале «Костер». Стихи начал писать поздно, в 37 лет. Почему? В предисловии к своему сборнику «Чудесный десант» 1985 года поэт пишет: «Может быть, потому что я родился в семье литераторов, рос в литературной среде, а такое детство, по крайней мере, избавляет от самоуверенного юношеского эпигонства, от преувеличенно серьезного отношения к собственному творчеству». Дальше Лосев приводит слова своего отца. «Двум Лившицам нет места в одной детской литературе». Владимир Александрович и придумал псевдоним сыну – Лосев. Оттолкнул Лосева на сочинение стихов «Отъезд Бродского». Словно сработали какие-то компенсаторные механизмы, и, перестав быть непосредственным свидетелем творчества Иосифа, я незаметно стал для самого себя сочинять собственные стихи. Сочинял, как Бог на душу положит. Так писал Лев Лосев. Да, литературного родства, продолжает Валентина Сенкевич, у этих двух поэтов нет, и между тем Лосева можно считать единственным на сей день глубоким знатоком творчества Бродского. Мне кажется, что из зарубежных поэтов никто так не умеет остроумно шутить, как Лев Лосев. Своих друзей он радует замечательными шуточными посланиями. Например, когда вышла книга Евгения Шварца с комментариями Лосева, он сочинил для немецкого слависта, ныне, увы, покойного Вольфганга Казака, ударение на первом слоге, такую дарственную надпись. «Дорогой профессор Казак, Шварц не только мастер сказок, он и в прозе был мастак. Уважаемый казак». Немецкий ученый был в восторге от лосевской шутки, даже прислал мне ксерокопию дарственной надписи. А к 30-летию поэтического альманаха «Встречи» поэт прислал мне великолепное, мастерски написанное шуточное стихотворение. Не могу удержаться, чтобы не процитировать его полностью. «Что же делать русской лире в неуютном этом мире? Наши варварские речи не оценят, не поймут. Валентина, ваши встречи — наш единственный приют. Жили мы в тоске и страхе посреди чужой земли, только в вашем альманахе мы прибежище нашли. Нет иных, а те далече, но о том ли нынче речь? Валентина, ваши встречи — это место наших встреч. Из Нью-Гэмпширской пустыни, где забрался я на печь, я желаю Валентине долгих лет и многих встреч». Признаюсь, что я до сих пор читаю этот маленький шедевр всем своим друзьям и не перестаю бормотать его для своего удовольствия. В поэзии Лосева нет меланхолических стихов, о которых можно сказать, что они навеяны грустным, элегическим настроением, якобы необходимым настоящим лирикам. Он ироничен и самоироничен, но лосевская ирония разнообразна, от шутки и карикатуры на окружающее и на самого себя до трагичности, пусть замаскированной заземленными словами и отсутствием биения себя в грудь. Должно быть, эта манера близка современному русскому читателю. Ведь сколько было произнесено торжественных слов и шумных речей, зовущих на славные подвиги во имя счастливого будущего и такого же настоящего. Сколько в литературе звучало громких бодрячков, выдававших желаемое за реальность. И что? Что от всего этого осталось? Нестройная колонна стариков, несущих выцветшие знамена. Что, кроме иронии, могут они вызвать? Может быть, осталось вот это? Водка выпита, песенка спета, мы поели того и сего, как привязчива музыка эта, но важнее, важнее всего нет ни юмор, ни хитрое что-то, ни карманчики с фигой внутри, просто дерганье струн на три счета, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. И такая ситуация. Я возьму свой паспорт еврейский, сяду я в самолет корейский, осеню себя знаком креста и с размаху в родные места. Есть у поэта заземленные строки с умеренной, но все же ненормативной лексикой, которую я до сих пор не приемлю. Да и некоторые журналы тоже до сих пор стыдливо ставят многоточие. Каморка, фолиант и гном, набитый салом и... А в семистрочных станцах Льва Лосева трагическая ирония, если это даже можно назвать иронией. «Седьмой десяток лет на данном свете, при мне посередине площадей, живых за шею вешали людей, пускай плохих, но там же были дети. Вот здесь кино, а здесь они висят, качаются и в публике смеются. Вот все по части детства и уютца. Багровый внук, вот твой вишневый сад». Еще я помню трех богатырей, у них под сапогами мелкий шибздик конючит, корчась, хлопцы, вы ошиблись, ребята, вы чего, я не еврей, он не еврей, подымем, отряхнем, кило муки давали в одни руки, и с ночи ждут пещерные старухи, когда откроют двери гастроном. Да, такое ушло далеко, и от идиллического аксаковского багрового внука, и от чеховского вишневого сада, который, кажется... рубят до сих пор. Так пишет Валентина Сенкевич в сборнике статей «Мои встречи. Русская литература Америки». Продолжаем программу «В двух культурах». Разговор с поэтом, критиком и издателем Валентиной Сенкевич записан весной 2000 года в Филадельфии.
Мы говорим сейчас, знаете, мы говорим о первой и второй эмиграции. Допустим, первая эмиграция любила писать мемуары, вторая эмиграция не любила писать мемуары, потому что она очень много скрывала. Там до сих пор люди некоторые боятся собственной своей тени. В общем, люди боялись репатриации, потому что даже ведь у меня я была еще фактически ребенком. Но если бы я в то время попала бы, знаете, туда-обратно, то, в общем, так сказать, ничего хорошего там бы не было бы. Я возвращалась в свой Остер, и я встречалась вот с девушкой, которая была со мной взята на работы. И она говорит, какая ты, говорит, умная, что ты не вернулась. Ну уж не говоря о том, что я знала, как жили мои родители, они жили под вечным страхом какого-то, знаете, чего-то, вот, ареста там и так далее. В общем, у меня был мой отец, сын священника, а мать дочь генерала белая. Вот, ну, не белого, я даже не знаю, как мой дед умер, но, в общем, генерал царской армии. Сейчас всегда, когда пишут, то говорят, тогда мы это скрывали, а сейчас говорят, вот она говорит, это самая, она, там внучка, всегда говорят белого генерала, но не знаю, какого там генерала царской армии.
Какая судьба была вашей подруги, которая вернулась?
Только так, колхоз или же фабрика. Так как фабрик там не было, то у нее был колхоз.
Ну, ее не посадили.
Не посадили, потому что это, в общем, мы же были несовершеннолетними. Вот это там, в общем-то, вот таких вот, конечно, не сажали, но у вас стигма, в общем, конечно, оставалась на всю жизнь, что ж говорить. Все. Вы были на территории врага. Вы знаете, что даже такой был вот такой случай, который я могу рассказать. Вы знаете, когда я первый раз увидела немецкие, я даже в Польше, там нас везли в этих самых, в этих, ну, в товарных вагонах, но когда этот, так сказать, нас выпустили на свет Божий, вообще открыли эти двери, я увидела этих людей, то есть это была уже Европа, уже Польша, это была Европа. Элегантно одетые люди. Это же из этого, знаете, бедного, несчастного остра, где нам все время говорили, как ужасно все живут там в Европе, какие-то там страшные эти капиталистические страны, как там угнетенный народ, как они там где-то, значит, ночуют под мостом. Это все еще повторялось. Все это повторялось. И когда я увидела и в Германии, когда я увидела, как эти немцы живут, эти вот, которые, о которых вот так вот говорят, как этот несчастный, значит, вот народ забитые и так далее, и так далее. Это было, конечно, вот, ну, совершенно что-то невероятное. Я написала об этом, я послала туда три по какому-то там адресу, да, там какой-то был специальный для нас, там дан был этот самый адрес. Я три письма написала, и одно из них, где я там даже потряслась вот этим самым видом, попало в эту Востерскую газетку. Его перевели на... Я написала, отец у меня умер до войны, у меня была, значит, сестра и мать там. И это попало в местную там газетку, то есть, наверное, была какая-то цензура. Наверное, там, значит, прочли и решили, что это замечательная вообще, так сказать, пропаганда.
Газета по-русски была?
Не по-украински. Украински. Да, это была моя первая, совершенно верно, это была моя первая публикация, да.
Каков смысл Америки в вашей жизни?
Америка мне позволила жить в двух культурах, и я ей очень благодарна за это. От нас никогда не требовали, чтобы мы забыли русский язык или свои корни или так далее. Американцы, во всяком случае, вот в моем, да и в случае многих других, они уважают людей, которые, так сказать, не забывают, откуда они и кто они. Я, например, знаете, вот когда я работала, я почти все время работала на телефоне, то есть, значит, мне звонили, я отвечала там и так далее. Это не только уже там закончились эти русские журналы, это, ну, не то, что закончились, но они, как бы сказать, схлынула эта вот самая волна, только это. Я просто работала, давала информацию из нашего этого каталога многомиллионного. И мне всегда говорили, что какой у вас замечательный акцент, вы его не теряйте. Но я говорю, что тут, так сказать, хочешь не хочешь, я с ним умру. У меня акцент, конечно, останется. Если вы сюда попадаете не в очень молодом возрасте, то, конечно, у вас акцент всегда останется. Важно то, что, в общем-то, надо более-менее правильно говорить, а акцент остается. Так вот, значит, вы знаете, то, что я могла здесь жить своей жизнью, мне никто ничего не навязывал. Вот я, значит, так вот, у меня, если вы это увидите, то у меня здесь книги только русские. Я, между прочим, у меня была какая-то библиотека и этих самых американских книг, я ее уже отдала, потому что нет смысла уже, просто и места нету. Я еще, я дарю очень много этих русских книг, но что-то такое я оставляю себе. И у меня даже так вот, я иногда, просто мне очень приятно, что если я что-то пишу, я могу здесь же, в общем-то, так сказать, найти какие-то вот и сведения о том, о чем я пишу. Так что вот это вот, по-моему, главное. И, конечно, то, что я смогла все-таки 23 года я смогла на себе тащить вот это изданице, вот эти встречи, ведь фактически без всяких фондов и без всяких там секретарей, без всяких этих самых помощи извне. Это вот, конечно, это забирает очень много времени, потому что самое большее времени это занимает корреспонденция. Что мало того, что чем мельче автор, тем он многословнее, и тем он больше, так сказать, требует к себе внимания, и, значит, и пишет, и там, так сказать, ждет чего-то, каких-то ответов, и так далее, и так далее. До сих пор, хотя это тяжело, но я стараюсь отвечать на каждое письмо. До сих пор я как-то с этим справляюсь. И это очень важно. Вот, значит, так я тут и, значит, могла прекрасно достать и этот самый номер библиотеки Конгресса для своего издания, и АССН номер, и так далее. И, в общем-то, и могла как бы это вот издание продвинуть и, как бы сказать, довести до сведения без рекламы, без всяких денег, но вот довести до сведения каких-то крупных американских библиотек. Вот на этом мы как бы и держимся, потому что так, в общем-то, иначе было бы вообще невозможно это издавать. Вот это я считаю, я вот это вот именно то, что можно было жить в двух культурах, причем, понимаете, я не принадлежу вот к тем людям, которые говорят, что, значит, о, говорят, американцы совершенно бескультурные, они и своей литературы не знают, они и того не знают, и вообще у них нету, а что у них есть, ничего нету, значит, и так далее, и так далее. Это, конечно же, неправда. И это самое, тут есть, она очень многообразная, эта Америка, и, конечно, тут надо выбирать. И жить, в общем, так, как вы хотите, а не, конечно, там, так сказать, это самое, сделать покупки и хождение по магазинам, как бы сказать, с вашим времяпрепровождением, потому что это быт фактически очень затягивает, и быт он здесь легкий, и вы можете, знаете, так сказать, здесь очень так, ну вот, скатиться до вот этого вот очень довольного потребителя. Вот если вы сможете, понимаете, как бы сказать, жить, ну, я бы сказала, даже немножко против течения, но вам никто не запрещает вот жить так, как вот вы хотите. И, допустим, даже вот этот маленький, этот мой дом, он же совершенно не характерный, не американский, не совершенно, потому что тут вот и книги, тут все, что мне нужно под боком, значит, и там книги, и, в общем-то, и картины, которые я очень люблю, и так далее, и так далее. Это не стандартный американский, конечно, дом. Вот то, что мне позволено было вот именно жить так, я очень Америке за это благодарна. У меня была целая серия таких вот очерков об американских писателях, так я просто разъезжала по Америке, садилась в автобус, брала с собой саквояж, брала с собой детское питание, эти baby food. Я, значит, там останавливалась в более или менее приличных отелях, потому что иначе, в общем-то, опасно. Вот. Один раз, это тогда, когда мне еще почти совсем не было денег, один раз в день обедала, а остальное я открывала вот эти коробочки, я смотреть на них не могу до сих пор. Я просто так вот их там это ела и ходила, вот, допустим, если я писала о Хоторне, так я была в Салеме, где он жил. Я, если это, значит, это литература, допустим, Новой Англии, это, значит, это там, это Лонгфеллоу, это по всем этим Алькот там и так далее, и так далее. Эмерсон, я входила в их дома, смотрела, там же все это, знаете, это памятники этих дома у них, это музеи. Я туда ходила, собирала, значит, эти самые, собирала все сведения, так что у меня не то, что там эти очерки были просто, так сказать, взяты из книг. Я там, в общем-то, была по всем этим местам, я проехала. Я очень люблю эту американскую литературу, она многообразна, и в общем-то, фактически за очень короткий срок они все-таки стали американской и не английской литературой. Все-таки язык-то один, но это уже не английская литература, конечно, американская. Ну, это другая тема. Но вот именно вот это вот я считаю, вот то, что я смогла жить в двух культурах, и, как бы сказать, завершая уже, конечно, свой жизненный путь, вот могу сказать, что вот это для меня было очень важно.
Валентина Сенкевич. Запись 2000 года. Филадельфия. И на этом мы заканчиваем программу «В двух культурах», приуроченную к выходу в Москве в издательстве «Дома русского зарубежья» книги Валентина Алексеевна Сенкевич «Материалы к библиографии». Дорогая Валентина Алексеевна, позвольте пожелать вам здоровья и еще многих трудов во славу литературной памяти русского зарубежья. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой. России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нет никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19:05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.